Сегодня она вам показывает замечательного человека, его зовут Михаил Сапега, он главный красный матрос страны. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день.
Эфир мы ведем вместе с Ольгой Маркиной.
Да, вот вы видите нас вдвоем с Михаилом в кадре. Ну, начнем с того, что Михаил Сапега и Пушкин — это наше все.
Ну, так вот, сильное преувеличение. Но судя по тому, как плотно я занимаюсь Александром Сергеевичем, и не только Александром Сергеевичем, а Пушкиным вообще в последнее время, то можно и так даже сказать отчасти.
Ну, то есть Пушкина вы нам принесли в разных видах.
Ипостасях.
Ипостасях, в стихах, в прозе.
А давайте начнем с самого интересного. Накануне очередного дня рождения Александра Сергеевича, поправьте меня, если ошибаюсь, 218 лет ему исполнилось.
Да, правильно.
Вот-вот, на днях буквально. Вы неизвестного Пушкина смогли найти, мало того, найти, издать неизвестные стихи о Пушкина.
Да, это вот такая книжечка, очень симпатичная. Называется она «Не вполне достоверный портрет молодого Пушкина». Как это часто бывает, жизнь этому проекту дало такое место замечательное, как блошиный рынок на Удельной у нас под Ленинградом.
Это культовое место, которое одаривает всех.
6 лет назад, блуждая по просторам рынка, уже практически уходя, я натолкнулся на некого старичка, который, прижав кирпичом какую-то кипу бумаг, стоял, обозленный на плохую погоду, тоже весна, что-то все не наступало. Ну и я вот, так сказать, уже тогда, обладав какой-то неимоверной интуицией, подошел к нему, стал рыться, копаться в этом ворохе. Нашел мало меня интересующую какую-то заметку газетную, стал спрашивать, сколько она стоит, а дяденька, дедушка этот довольно резкой форме сказал, что стоит вся кипа, а вот это то, что меня интересует, могу даже не интересоваться. Я говорю, хорошо, а сколько кипа стоит? Он назвал цену, которая меня вполне устроила, я думаю, да, возьму, заплачу как бы за кипу, а возьму только то, что есть.
Теперь мы все вместе можем сказать этому человеку спасибо.
Да, причем он настоял на том, чтобы я эту кипу забрал с собой полностью, а не только то, что мне нужно. Я пришел домой, тогда я жил на чердаке, засунув какой-то простенок эту кипу, и через месяц стал ее разгребать, лишний раз убеждаясь, насколько действительно все это мне не нужно. И вдруг, вот как это часто бывает, выпадает картинка, такая репродукция с неким молодым человеком, ну, пожелтевшая, явно 19 век, мало что говорящая. Я уже тогда начал.
Ага. Приступили.
Как говорится, да.
Уже начинал терять свое матросское зрение острое. Взял очки, напялил, прочитал, там написано «Не вполне достоверный портрет молодого Пушкина». Я понял, что имею в руках уже название проекта будущего.
Ага.
Ибо каждый портрет Александра Сергеевича...
Даже не вполне достоверный.
Он не вполне достоверен, с учетом, опять-таки, того, что это наше достояние всеобщее, в отличие от там, того же «Газпрома», который утверждает, что он тоже народное достояние.
Но он это не вам утверждает, а детям через FM-радиостанции, и дети верят.
Возможно. Но суть сейчас не в этом, а в том, что я понял, что можно сделать что-то при всей моей ненависти такой доброй, незлобивой к постмодернизму, вся во всех его проявлениях. Я подумал, надо взять и дать всем знакомым и незнакомым художникам, известным и совершенно неизвестным, попросить их сделать ремейк этой картинки. Так у нас получится выставка какая-нибудь интересная. Это было 6 лет назад. Соответственно, тот откликнулся практически моментально. Но потом, так как «Красный матрос» на одном месте не сидит, появились другие дела. Люди, опять-таки, художники, они разные. Кто-то саботирует, кто-то уезжает, кто-то охладевает к чему-то. И все это вот растянулось на долгие 6 лет. И...
Сборники — это дело такое. А кто самый молодец? Кто откликнулся моментально и не стал тянуть резину?
Ну, это самый работящий из Митьков, то есть такие люди, сказал, сделал Володя Шинкарев, Саша Флоренский.
Люди, в которых можно быть уверенными всегда.
Ну да, они сделали некий такой вот, то, что называется, начало полдела. то, что у меня потом таким немым укором я натыкался на эти там несколько иллюстраций и видел, как далек я от своего замысла, как он вообще, насколько он маловероятно осуществим. И так длилось, пока я просто не уперся. Мои тельцовские вот эти кровя, они, видимо, взыграли. Тут у меня накануне, я понял, что мне скоро случится 55 лет, и я заступил, выражаясь языком советского матраса. Человека, да, на трудовую вахту такую юбилейную. Собственно, вот это все многообразие, которое здесь... находится.
Это мы сейчас разберем. Это плоды. Да. С Пушкиным.
Да.
Ну, это история скорее, чтобы она где-нибудь красиво в какой-нибудь художественной галерее, там, где картина находилась, или все-таки можно...
Завтра будет выставка однодневная этих работ графических.
Вот, 18 мая.
Где?
Да, в галерее на Большом проспекте, дом 8/4, в культурном пространстве фотохудожника Юрия Молотковца, известного фотографа Эрмитажного.
Большого любителя погулять по...
Ну, как и я.
По тому самому развалу.
Да. Вот. Галерея называется «Жил и работал».
То есть Пушкин в картинах завтра в Петербурге, друзья, не пропустите. А да, если эту историю...
С 18 до 22 часов вечера.
Оторвать от художников и вот поближе к классическим нашим любимым пушкиноведам, пушкинистам, тем, кто гуляет где-нибудь в Пушкинских горах и показывает дали. Им эта книга, этот том необходим же.
Я не уверен, потому что, опять-таки, всякое...
Но они, может быть, улыбнутся и будут рассказывать про дали с улыбкой.
Ну, об этом мы можем, на это мы можем рассчитывать, надеяться, но, повторюсь, это все-таки нечто, некая игра в Пушкина. Это попытка обнаружить в себе некий его такой вот, не побоюсь этого слова, микроб, который нас всех объединяет, вот, язык, который он нам оставил, а участники, те, кто смогли, умудрились попасть вот, под обложку, не всем это удалось, замечу, как художникам, так и поэтам. Вот у кого это более развито, те в эту книжку и попали. А, собственно, это 38 художников и 10 поэтов.
38 художников и одно.
Насколько я знаю, там и Гаврила Лунин, да, приложил, так сказать, руку.
Буквально на подножку уходящего поезда вместе с супругой они вскочили, они здесь есть, их рисунки.
Вокруг Пушкина, о котором вы сказали, в какой из представленных картин ваш, личный ваш, можете нам показать ту картину?
Я не художник. Я как поэт написал стилизацию поэтическую. А спасали... То есть настал момент, когда я, собрав в кулак все свои силы, я умею, как по опыту общения, опять-таки, с Митьками, умею иногда выстроить всех и напрячь. Настал момент, когда работы графические были готовы. Но тут я вспомнил, что Александр Сергеевич, он же не сантехник, он поэт. Получаюсь, смотрю на макеты, понимаю, получается все равно пресно. Да, все разные, все замечательные. Нет стихов, главного нет. Вот. Обратился к одному поэту, к другому знакомому. Появилась пара-тройка замечательных стилизаций. Я думаю, ну ладно, глядишь, там начну как-то с точки зрения компоновки. Как-то это монтирую эти стихи и уже выйду из положения. Но после того, как я это сделал, я понял, что все равно, все это не так, меня это не устраивает, а времени мало. И тут я вот начал наседать на этих поэтов, которых получилось. Там еще осталось с десяток, у которых не получилось. И вот чудо этого проекта заключается в том, что 6 лет я собирал эти рисунки, которые, в общем-то, своевольному художнику, дав такую расплывчатую задачу, как нарисовать не вполне достоверного Пушкина, ничего, собственно говоря, не стоит, хотя я им всем очень благодарен, а написать удачную стилизацию качественную, так сказать, в духе Александра Сергеевича Пушкина за оставшиеся 2 недели до выпуска книжки, это, извините...
Это чудо.
Это чудо, и оно свершилось, и здесь есть масса замечательных, на мой взгляд, то есть я апеллирую к Александру Сергеевичу. Надеюсь, его чувство юмора, самоиронии, вряд ли бы он нас заругал.
Есть... Будем на это надеяться. Но насчет, собственно, параллелей, да, и каких-то вещей под впечатлением. У вас есть том, реальный том неизданного, неизвестного никому до сих пор, а Пушкина. Переходим к следующей книге.
Ну, да, тут вот книга эта... То есть мы тут поделили Пушкина на три разных... На три разных Пушкина.
Три разных Пушкина.
Получилось что? У нас получился Пушкин Лубочный, Пушкин постмодернистский и Пушкин фронтовой. Я так понимаю, что это Пушкин фронтовой.
Да, это про фронтовой Пушкин.
Вот.
Давай фронтового Пушкина Михаилу в руки.
Да, вот он.
Михаил, расскажите нам про фронтового Пушкина, как он вообще возник. Вроде бы разные века, а Пушкин фронтовой.
Ну, если абстрагироваться от только того, что и тот Пушкин, и этот Пушкин, тот Пушкин А, и этот А, дальше уже начинается расхождение, потому что это у нас... Классик и светоч наш Александр Сергеевич Пушкин, а это Алексей Пушкин, солдат Великой Отечественной войны.
А вот чуть повыше поднимите, мы покажем, как это выглядит. Это мы видим, как мы понимаем,
это нечто рукодельное. Это обложка, это его лицевая сторона, а это тыльная. Я долго не мог, тоже одна из причин, по которым книжка долго не выходила в свет, я не мог подобрать нормальную обложку, которая меня бы устраивала. А приобретя, опять-таки, в известном уже вам месте рукодельный солдатский портсигар, вот эти створки портсигара, они как бы, тут даже есть имя владельца этого портсигара.
Ну, то есть портсигар к Пушкину не имеет отношения, но имеет отношение к автору
тех стихов. В оформлении обложки использованы створки рукодельного портсигара, принадлежавшего красноармейцу Живаеву Емельяну Ефимовичу. Спасибо ему.
Если мы про удельное снова вспомнили, то благодарные потомки красного матроса там могут памятник поставить.
Да, я надеюсь, что рано или поздно.
Итак, вернемся к неизвестному, а Пушкину. Что мы имеем в руках? Что это?
Это стихи простого советского солдата с непростой, однако же, судьбой, даже военной. То, что нам известно о нем, это то, что он сам успел о себе в своих... замечательных, не знаю, верши ли это, ну, в общем, замечательных, простодушных, но при этом очень возвышенных стихах о себе рассказать. А именно то, что он детдомовец, где он жил, о его военных тропах, например, он пишет: «Жил в Баку бульварным франтом, был в Иране оккупантом, был и воином в Крыму, и бродягой был в плену, партизанил с месяц больше, а теперь воюю в Польше и надеюсь, что судьбина доведет и до Берлина».
Александр Пушкин.
Да.
Алексей Пушкин.
Алексей Пушкин.
Алексей Пушкин.
Да.
Это какой год, известно?
Это 44-й год. Да. Судя по тому, каким спокойным почерком, четким написаны стихи рукой автора, это заставило меня задуматься, не окопные какие-то там почеркушки. Uh-huh. Это, так сказать, лелеемый такой блокнот, а точнее, как выяснилось, потом два блокнота, где были версии тех же стихов, некоторые разнились. Как бы.
Работа была
видна. Да, определенная. Мои умозаключения привели к тому, что его... принадлежность фронтовая, он был приписан и воевал в 77-й горно-стрелковой дивизии. То есть, судя по всему, это нечто, может быть, меня радиослушатели поправят, но это такое спецподразделение, такое сейчас бы назвали, может быть, спецназом каким-то или же там что-то в этом роде. То есть это тот случай, когда солдаты с определенными возможностями физическими и умениями всяческими готовят на мирной территории, там, в каких-нибудь деревнях, не занятых врагом, какую-то операцию готовят, живут 3-4 месяца, готовят ее, потом отправляются на место ее проведения, потом опять возвращаются. Вот такая вот война.
Этим почерк вот этот спокойный,
да? Да, опять-таки обилие любовной лирики, он... Тут есть и фронтовые, как бы, то, что мы называем ужасы, что, вот, но здесь жизнь воина течет более-менее спокойно.
Этого Пушкина в школьную программу можно добавить?
Ну, до известной степени, да.
Ну, например, думаю, что бы вы могли выделить из того, что там есть, чтобы мы вот сразу.
Ну, помимо, да,
те,
ведь он
национальное достояние, детей,
насколько он Пушкин, мы можем судить очень приблизительно, потому что вот его собственное признание о том, что он питомец детдома, говорит о том, или позволяет думать о том, что Пушкин, это фамилия, которую ему присвоили, вероятно, еще в детские, там, в юные годы, он пытался что-то сочинять, и ему могли это дать прозвище.
А может быть так, а может быть и наоборот. Вот он фамилию Пушкин поимел и подумал, как бы мне ее написать.
Как бы он ее не поимел, эту фамилию. Ну, то есть я думаю, что это в любом случае здесь чувствуется это в каждом стихотворении. Это родная ли его фамилия, или благоприобретенная, она сделала его поэтом, несомненно. Он понял, что он как бы вот не от мира сего, он поэт. Он, значит, он ловелас, он воин, он все такие ипостаси, как бы он на себя примерил, и они ему пришлись в пору. Вот, например, здесь у него стихотворение довольно пафосное, но очень красивое.
Давайте подскажем, вот это стихотворение для школьной программы, рекомендованное Михаилом Сапегу, про что?
Ну, в данном случае обращение к народу. Он Пушкин, он обращается к народу. 1 октября 1944 года. «Когда умру, похороните мой труп на русской земле». И честной лирой вспомините меня, погибшего в борьбе. За дело чести, правоты, за народную культуру. Я не прошу от вас цветы и надгробную скульптуру. Не нужен мне венок и мрамор, я сей почет не заслужил. Прошу не делать слезный траур, я это с детства не любил. Любил я честь, любил свободу, как мать, как верную жену. И предан родине народу, презрим к народному врагу.
Аплодисменты? Я думаю, что современным детям это будет.
То есть это
понятно.
Что-то такое, типа я памятник себе воздвиг, нерукотворный, да, в общем, своего рода.
Обожженный Пушкиным.
Да. А на самом деле его веселый нрав, который он везде проявляет, где это возможно и уместно, и опять-таки свое неравнодушие прекрасному полу. Вот есть очень хорошее короткое стихотворение, посвящение любимой девушке писарю штаба. Всегда сидишь ты, друг сердечный, за длинным письменным столом, средь писанины бесконечной, в руках с томительным пером. Ты пишешь списки и приказы, докладные рапорта, а я пишу стихи, рассказы. Но цель у нас с тобой одна. Быстрее бы завершить победу, смеясь вернуться в родный дом, вам, писарю, и мне, поэту, везде и всюду быть вдвоем.
То есть... Лирика.
Красавец.
Лирика, да.
Друзья, не пропустите, эта история, она тоже будет доступна уже завтра на той самой выставке.
Да, там будет презентация сразу 5 новых изданий.
Ну, давайте 7. Третьего Пушкина разберем, а потом про оставшиеся книги, потому что это же наш это не последний Пушкин на сегодня.
Проза про Пушкина и др.
И др.
Имя его не сходило с афиш.
Отдай красному матросу. Покажем крупно в кадре.
Да.
Рассказывайте пока, Михаил, о чем третий Пушкин?
Третий Пушкин, он давно уже напрашивался тоже. Собственно, год назад была таким же форматом выпущена книжка про потайного мужа.
Можешь чуть повыше поднять?
Про потайного мужа.
Так.
С иллюстрациями замечательного Митьковского, более чем Митьковского художника Виктора Ивановича Тихомирова. В данном случае... Да, и автор как той книжки, так и этой был Евгений Захарович Баранов, собиратель народных легенд, в данном случае московских. Он имел такое обыкновение, живя в 20-е годы в Москве, он заходил в чайные, пивные, подсаживался к простолюдинам, наливал им по просьбе того или иного напитка, и те ему рассказывали, что знали. В данном случае здесь 4 легенды о Пушкине, одна из которых о том, как Пушкин учился в школе, другая о его отношениях с Гоголем, третья о непростых отношениях с государем-императором, а четвертая о еще более сложных, повлекших за собой его гибель, отношениях с супругой.
Это фэнтези, говоря современным молодежным языком.
Молодежи виднее, можно как...
Или
кому
это...
и кобыла невеста. Можно, может быть, это и фэнтези.
А может быть и правда.
Мне нравится правда.
будем верить, что это правда. Про правду нам хорошо.
Как пел Гребенщиков, скорее всего, это правда.
Скорее всего, это правда. Джон Шемякин нам в эфире про правду тоже лекцию читал, но это о другом. Хорошо. Из этих трех книг главная про Пушкина какая для вас лично и почему?
Нет, без всякого кокетства там или попытки там, то есть какие-то рождаются более-менее спонтанно, как вот они делаются легко, радостно, степень напряжения несопоставима просто. Mm-hmm. Приходишь к замечательному художнику, который у тебя на глазах практически вникает в очень легкий, замечательный языковой материал, как бы, и книжка вот она готова. Или уже вот этот проект, который более 50 человек в себя как бы вобрал, которые старались как могли и смогли, что называется. Наверное, все-таки ценно это, потому что с точки зрения затрат коллективных,
пушкинист, надо уважать. Приготовьтесь, три новых тома про Пушкина вот-вот уже попадут в ваши
руки. А вот, кстати, как пушкинисты относятся к вашему творчеству о Пушкине?
Если они нормальные пушкинисты, так же, как и нормальные японисты относятся к русским попыткам писать японские, так сказать, русские хокку или хайку. У меня был опыт выступления как-то в Генеральном консульстве Японии. Меня пригласили прочитать некую лекцию на тему, имеет ли право на существование такое понятие, как русская хайку, трехстишье.
Свое сочинение в опере не стали читать.
Я им не стал, но я прочитал более брутальное, что нас в конечном итоге сдружило. Но это был большой риск. Там была даже ненормативная лексика в стенах замечательного особняка, так сказать, на мойке. Так вот, там собрались такие заскорузлые японисты, которые пеняли мне, там, шпыняли меня всячески, говорили о том, что ну как такое можно, мы тут ходим еще с полета Гагарина, как в дом родной, в Генеральное консульство Японии, а тут приходит какой-то самозванец, начинает нам чего-то. Собственно, у тех, кто с таким предубеждением подойдет к этим трем книжкам, вполне будет достаточно оснований заклеймить меня позором там, и сказать, что я занимаюсь не тем. Хотя я считаю, что и память, и фронтовая, и городские легенды, их сложно, очень сложно критиковать. Это народ.
Пушкинисты разные бывают.
Народ, который уже как бы стал народом. А мы еще такой недонарод. Мы вот пленники постмодернизма, нам скучно, мы спасаемся как можем. Пушкин приходит на помощь. Поэтому, если что-то и критиковать, так сказать, более усердно, то вот этот не вполне достоверный портрет молодого Пушкина.
У нас остается буквально несколько минут. Главный красный матрос страны пришел к нам не только с Пушкиным. Давайте посмотрим, что у вас еще интересного вышло этой весной.
Ну, вышел просто такой, что таким убить можно. Это вот плод трехлетнего какого-то немыслимого труда.
Как было сказано в одном хорошем фильме, не надо здесь никого убивать. Давайте во благо.
Нет, убивать не будем. Я просто в данном случае
Увесистый,
да. Прекрасный. В этом с точки зрения. То есть можно отбиваться, можно заслоняться.
От там плохих людей.
Да, тем более, что внутренности хорошие, они могут вполне защитить.
Это альбом.
Да, это альбом графики, который включает в себя работы старейшего из ныне существующих Митьков, Владимира Евгеньевича Яшки, всем известного дедушки Яшки. Причем здесь пласт, собственно, 50-летний практически. Здесь можно посмотреть, как начинался он как график, как он развивался, как менялись его манеры, что его привлекало. И, в общем, это краса и гордость. И, в общем, очень приятно держать в руках этот том. Потому что за эти три года несколько раз его выход был под большим вопросом. Иногда я просто думал, что это уже не судьба, видимо. И, тем не менее, вот, советским людям нет преград, когда они...
Владимир Яшки, графика. Хорошо. Что еще у нас есть?
Потом я уже обмолвился, что у меня случился юбилей такой полукруглый, 55 лет. Я готовил, думал тоже как-то это все подверстать, одно к одному выпустить. сборник своих избранных стихотворений, которые тоже за 40 лет поднакопилось самых разных, многие из которых не публиковались по разным причинам. Вот. Но мои скромные финансовые возможности плюс цейтнот, уже я вам говорил, что тут приходилось многое делать как бы в последний миг, что называется. Поэтому я решил ограничиться выпуском одной книжки. Более того, эта книжка представляет собой одно стихотворение, то есть по принципу детской книжки, каждая строка, которая проиллюстрирована замечательной, высоко талантливой, всеми любимой Ирой Васильевой. Да.
Красота!
Эта история, на самом деле, друзья, я успел эту книжку почитать, она полезна всем, кто желает кому-нибудь чего-нибудь плохого, какой-нибудь кончины, когда же он наконец-то исчезнет.
Вот, да, чтобы... такое отношение.
Да-да-да, чтобы справиться со всеми этими злодейскими настроениями, вот эту книжку просто полистайте, там как раз о том, как отвлечься от чего-то
дурного.
Две строчки, да? Процитирую.
Давай.
«Под порогом сдохла мышь и воняет тихо».
Ну и тогда, да. уж дальше.
Это кончики от лыж, это облепиха.
И дальше все, что попало в кадр.
Прекрасно.
А что это был за день, Михаил, вы помните?
Это был летний день 1996 года. Мы с Митьками приехали рано-рано, еще засветло, в Москву и пошли в мастерскую. Подвал, в один из подвалов на Остоженке. Я был, как положено, с тележкой и с книжками, не обремененный картинами. С дороги устали мы все, но художники решили пойти на Гоголевский бульвар и посмотреть место будущей их выставки. А я лег спать в этом подвале. Проснувшись, обнаружил, что, видимо, дом старый, подвал, везде трещины, утро. И, видимо, где-то начали травить мышей и крыс. А я лежу запертый в качестве одной из этих мышей.
Смешно, но не очень.
То есть я ничего не понимаю для начала. То есть странные запахи, мыши вокруг лежат в таким в изысканных позах, прощаются с жизнью, некоторые уже мертвые. Когда меня откроют, неизвестно. То есть вот чтобы эту паническую такую атаку как-то прекратить, я, будучи поэтом, не нашел ничего лучше, как... То есть эти рифмы такие абсурдистские, совершенно вольные, стали приходить ко мне, и таким образом я пытался отвлечься, как человек, который, может быть, сравнение, ну, вот как, который пытается заснуть и считает там слонов или овец. Или
многие кто-то чувствуют себя запертыми в подвале, да.
Это вот, по счастью, друзья скоро вернулись, все вышло в шутку, все это забылось, прошло там, как говорит Хармс, много калов времени, и уже в 13-м году с сыном в поезде мы ехали в Керчь, еще тогда украинскую. Я утром просыпаюсь, смотрю, станция Джанкой, солнышко, как сейчас. Сын спит на соседней полке. И вдруг откуда-то эти рифмы опять во мне проснулись. И я их зафиксировал. И прошло еще несколько времени. И вот, когда я понял, что не успеваю издать избранное свое, так сказать, том, то решил отделаться, вот, и, по-моему, очень успешно. Потому что самое главное для издателя и автора, и поэта, в данном случае, как бы я все это... Триедин, тут было важно правильного художника найти, не просто хорошего, а именно который подыграет и дополнит, и улучшит. Лучше самым хорошим, самой хорошей похвалой всегда служит мнение людей, которые читают и говорят, картинки даже лучше. То есть,
да, Ира Васильева, она же и Васи, она прекрасна. Ее вот репродукция хранится у меня дома, когда-то купленная у Митьков на Пушкинской, нет, на улице Правды. Правды, дом 16, квартира 20.
Да.
С 16 до 20 по субботам, я помню.
Да.
Это продолжалось лет, наверное, 20. Рекомендую вам подумать над тем, чтобы термин «своевременность» каким-то образом обыграть, потому что вот эту книгу я бы поместил смело в серию «Своевременность», она очень актуальна, вот очень по настроению для многих, поверьте. Но это не все, что вы нам принесли. Там есть важная история, которая тоже актуальна. Сейчас многие на все обижаются, оскорбляются. Мы попробуем никого не обидеть и не оскорбить.
Или, ну, может
это
быть,
очень
наоборот.
Сложно.
Это
да,
специально.
Я не провокатор в этом смысле. То есть я... Так получилось за 20 с лишним лет «Красного матроса», что темы многие выбирали меня сами, а не я их. Если, предположим, любовь городскому фольклору или абсурдистике какой-то были во мне еще изначально, и я искал как издатель что-то подобное, то, например, тема там, например, советских вождей, тема Ленина и Сталина сами меня нашли. И так много что, в том числе вот религиозный вопрос. То есть я атеист, хотя Митьки всегда называли меня православный атеист. Видимо, в этом есть, им виднее. А брошюры, которые, опять же, попадаются ко мне в мое поле зрения периодически, вот одна из них – «Религия знахарства», интересна именно тем для меня, в первую очередь, обилием прямой речи.
Это репринт, как я понимаю.
Да, это серия репринт, очень такая заметная серия вообще в жизни «Красного матроса». Вот я смотрю, 52-я книга в серии репринт.
Михаил, сейчас очень многие на эту тему, вы знаете, дико резонируют, прям вот так, даже без ветра трясутся.
Ну, все...
Это кому полезно почитать? С одной стороны,
всем, всем здоровым людям, которым интересно тот, кто уже каким-то образом нацелился резонировать и рефлексировать на этот счет, так им, ну...
Поздно.
Их уже не спасешь в этом смысле, мне кажется. А те, у кого, как я говорю, все прививки сделаны, то спокойно к этому относятся. Причем здесь эта брошюра хороша тем, что здесь со страниц этой скромной книжки выступают как так называемые знахари. Они рассказывают, как на них снизошло, как они стали, так сказать, позволили себе лечить людей. Так и жертвы этих знахарей. Чем, собственно, религия и знахарство, где они смыкаются, по мнению авторов, из далекого 1931 года, а в чем они как бы идут не в ногу. Поэтому для меня это абсолютно там как листок из гербария, это мирный атом. Если не хотеть там что-то оскорбиться, то и не оскорбишься.
Это тоже просто... в серии актуальное.
Но если хотеть, то эту книжку мы не рекомендуем. Вот тем, кто просто мечтает, знаете, оскорбиться.
Такой гомеопатический тираж в 150 экземпляров, уверяю, это практически для внутреннего пользования.
Оль, смотри, Михаил можно... сказал, что там есть как те, так и другие. Ты не рекомендуешь? Позволь, я буду рекомендовать.
Давай.
Вот я рекомендую.
Друзья, мы живем пока еще, все еще. Вот я не знаю, может, пока тут за полчаса, что мы собрались, мы живем
все-таки
в светском государстве. Поэтому пока что, я считаю, это не пропаганда, это как бы...
Это исторический документ.
Да, это некий документ, который просто будет интересно, с которым ознакомиться и, наоборот, может быть, укрепиться в своих убеждениях. Как в ту, так и в другую сторону.
Михаил, к сожалению, время наше подошло к концу.
Ничего.
Давайте еще раз напомним, где вас найти со всей этой красотой завтра и потом.
Завтра в галерее «Жил и работал» на Большом проспекте Васильевского острова, дом 8, дробь 4, код домофона 46. Ну, во всяких фейсбуках, контактах висят афиши многочисленные по этому поводу. То есть будет выставка графическая, посвященная выходу книги «Не вполне достоверный портрет молодого Пушкина» и презентации вот этих многочисленных симпатичных новинок «Красного матроса». То есть там будет общение, можно будет что-то приобретать, получать в дар, вступать в ряды «Красных матросов».
Такой вот шарфик красивый дадут?
Что?
Такой вот шарфик.
Ну, нет, он,
дадут.
К сожалению, у меня один, я его тоже купил на блошином рынке.
Сфотографироваться-то хотя бы можно
будет? Да, заради бога. Там будет несколько штандартов красноматросских, и бескозырка, и тельняшка красноматросская будет. То есть...
И самое главное, что будет главный красный матрос страны Михаил Сапега, которому недавно исполнилось 55. Мы вас, кстати, поздравляем с этим знаменательным событием.
Благодарю.
Спасибо вам большое. Вам новых спасибо. Успешных походов на уделку, и не только. Ну, а нам хороших книг после этого.
Спасибо.
Спасибо. Ну и в знак нашей признательности мы поставим песенку «Врубись от силы». И это, как я понимаю, гимн
Красного матроса. Да, это песня, которая сопровождает меня многие годы. Ну, если ее послушать, то можно в этом понять, почему, собственно говоря.
Ну, в общем, всем встать. Это гимн, а это был Михаил Сапега.